Странное дело, все обеспокоены своими полетами и падениями. Складывается такое впечатление, что маленькая планетка, третья от звезды Солнца, населена исключительно рассеянными рукокрылами, то судорожно гребущими крылами эфир, то вдруг падающими, забыв о том, что могут в нем и планировать. При такой патологической забывчивости падение выглядит так же ужасно, как и нелепо. Так как у незадачливого летуна обычно не происходит никаких существенных поломок, и сам опорно-машущий аппарат работает вполне исправно. Еще одна странность такого эфироплавания заключается в том, что каждый стартующий вдали эфирные отрывает свои ступни с веселой травы муравы, в которой и васильки, и лютики-цветочки, или же с иных живописных ландшафтов, а приземляется исключительно в навозную кучу. Все это наводит на мысль о том, что траектория полета определена кем-то заранее. Причем участи при навозице не избегают даже и ярчайшие умы сообщества рукокрылых. Предварительно же отыскать и исследовать неизбежное место посадки, определить его размеры и физические характеристики, что было бы крайне разумно, не желает ни один представитель племени икаров. И даже те из них, что берут в полет страховочную соломку, не идут в своей практичности настолько далеко, чтобы запастись резиновыми сапогами и одеколоном, полностью полагаясь на веру в свою исключительность. У Ивана Кузьмича было свое отношение к вниманию окружающих. В обычные будничные дни внимание это было хоть и многоголосым, но не шумным, звучащим с разных сторон приветствиями и вопросами о житейской чепухе. Раскидав вопрошающим ответы и отвесив положительные поклоны, Кузьмич ставил в голове галочку напротив пункта «Соседская вежливость» и, вполне довольный флегматичностью мироздания, принимался за свои дела-делишки. Бывали деньки, когда дела-делишки начинали капризничать и валиться из рук, пытаясь присолить и без того кислое настроение. К таким своим душевным состояниям Иван Кузьмич относился с достойной терпимостью. Волос из бороды не рвал, психических терапевтов не беспокоил, а брал с полки книжицу и, слюнявя палец, перелистывал странички давно знакомого сюжета. Сюжет, в свою очередь, довольный своей востребованностью, поблескивал доселе скрытыми гранями и, в конце концов, приводил к умиротворению. Но случались, хоть и крайне редко, события, которых Кузьмич опасался и втайне желал. События эти, по неизвестным причинам, норовили происходить одновременно, притягиваясь с разных сторон и концентрировались в достаточно малом временном промежутке, захлестывая Кузьмича брызгами всеобщей любви и почитания. Механизм этот мог запуститься от какой-то пустяковины, которую сам краткосрочный кумир порой и не замечал. Вспоминая последний случай любвеобильной активности социума, Иван Кузьмич непонимающе разводил руками, вжимая голову в плечи и пугающе строил глазки. А случилось так, что его соседка по садовому участку, лучезарная Римма Георгиевна, попросила его, Ивана Кузьмича, осмотреть в ее доме одряхлевшую крепежом розетку, что уже болталась на проводе, распространяя в комнате страх и толкая хозяйку к навязчивому бубнению огнеопасной поэмы «Кошкин дом». Кузьмич отказать даме не мог, а как только совладал с винтами и напряжением, то оно и понеслось. То ли умение Ивана Кузьмича, то ли его вкрадчивая манера вести ни к чему не обязывающие беседы взяли да и подвигли ясноокую Римму Георгиевну к рекламированию достоинств ремонтника на променаде, что она совершала ежевечерне в компании дачных кумушек. Кумушки достоинства электрика одобрили и принялись соревноваться уже в иных похвалах. И что он не рвань пьянь дрянь, и что руки у него не в спущенных рукавах болтаются, и что он вообще большой умница, а может и какой засекреченный гений. Когда восхваления перешли в плоскость легкой мистики, гуляющее собрание решило оказывать приятному во всех отношениях мужчине больше внимания и не жалеть на это своих добросердечных флюидов. Флюиды эти Иван Кузьмич и ощутил на себе, уже следующим утром. Женская половина ближайшей дачной общины махала ему из-за заборов платочками. А мужчины выходили из калиток, вытирали ладони о майки рубахи и уважительно ручкались. А вскоре, всего через пару лесных дней, Кузьмич вовсю выслушивал дружеские советы и рекомендации, что, мол, надо ему, уважаемому Ивану Кузьмичу, непременно стать председателем всего садового товарищества. И даже не председателем, ну его к черту этого председателя, а думным депутатом. А может быть, с его-то умищем и в президенты всея Руси стратегию навострить. От таких речей Иван Кузьмич краснел щекой, смущался и уже стал задаваться коварным вопросом. А почему, собственно, и нет? А как только воодушевление общественности достигло своего максимума, Кузьмич вдруг ойкнул и почувствовал себя невесомым и беспомощным, что тот здоровенный дядька из ВДВ в игривых атмосферных струях. Житейская опытность тряхнула его за шиворот и указала перстом униз на плохо пахнущую кучу, что лихо перемещалась из стороны в сторону, пытаясь рассчитать его, Кузьмича, траекторию полета. Когда же внезапно нахлынувшее наваждение отпустило, Иван Кузьмич посокрушался над своей недальновидностью, сукоризной посмотрел в сторону забора глазастой Риммы Георгиевны и пошел в дом заварить себе кружечку чайку. А минут через 10 Кузьмич уже сидел в открытой беседке и прихлебывал пахучий бергамотовый. При этом он густо пах одеколоном и притоптывал под столом внушительным резиновым сапогом.